Сегодня 27 ноября 2017 года. Мы с вами на прошлом занятии говорили о гордости по трудам святаго Паисия Святогорца. И на этом продолжим. Почему мы время от времени возвращаемся к теме гордости? Потому что тяжелее всего ее увидеть в себе. А раз человек ее не видит в себе, значит, он постоянно будет страдать и страдает. Для того, чтобы не страдать, надо увидеть и искоренить. И тогда мало-помалу, ведь она многолика, гордость. В частности, Паисий Святогорца спрашивает: «Геронда, я очень невнимательна, от меня один вред. Похоже, что в тебе сидит скрытая гордость. И так как Бог тебя любит, то, следовательно, начинают действовать духовные законы. Что-нибудь портишь и смиряешься. Всяк, превозносящийся, смиряется». То есть, обрати внимание, если мы с вами что-то портим, то, как видим, основная причина – это гордость. По гордости. Значит, а мы начинаем искать ряд других причин. «Геронда, я боюсь гладить, потому что недавно сожгла чужую рясу». Но на самом деле у нас с вами бывает, если что-то испортили, то зачастую человек боится снова приступить к этому делу. Ну, к примеру, сделал человек аварию, и потом у него страх появляется, когда садится за руль. Или вот что-то сделали, испортили, потом уже боится, ну, сейчас возьму, вдруг снова испорчу. Нет человека, который через это бы не проходил. Крестись и продолжай гладить. Итак, испортили, крестимся, молимся и продолжаем снова исполнять эту работу. Но уже не самонадеянно, а Бога призываем на помощь. Может, это было искушение? Приносимый нами вред редко происходит от зависти дьявола. Итак, дьявол в основном воюет и борет нас по зависти к нам. У нас есть возможность спастись, у него спастись такой возможности нету. Поэтому из зависти он начинает нас толкать на грех и нам вредит. А тут видим, что вред наш редко происходит от зависти дьявола. Как правило, причиной является гордый помысел. Когда мы принимаем гордый помысел, то проваливаем любое дело. Похоже, что и ты приняла гордый помысел. А почему сгорела ряса, а не со мной что-то случилось? Действительно, почему ряса сожглась, почему со мной ничего не случилось худого, да? Потому что ряса была чужая. Люди узнали о том, что ты натворила, и опозорилась, а через это смирилась. Ну так, если себя чем дома испортили, ну ничего страшного. Но если чужое что-то испортили, понятно, что тут гордыня, как так про меня скажут, что я это испортил. Нет такого человека, который через вот эти вещи бы житейские не проходил. А если бы что-то случилось с тобой, то ты бы не опозорилась. Для чего человек исповедуется? Чтобы грех стал явным. Так побеждается дьявол. Помним, первые христиане исповедовались перед всем приходом. Была и тайная исповедь, но в основном люди исповедовались открыто. Потом это отменили. Ну, понятно, это по нашей с вами греховности, потому что раньше у них была такая благодать Святого Духа, которая нам даже и не снилась. Она их защищала, они не впадали в осуждение, а молились за согрешающего, сочувствовали, сострадали. У нас с вами к согрешающим сразу осуждение, неприязнь и прочее возникает. Поэтому мы с вами тайно исповедуемся, кроме священника. Никто об этом не знает, а священник никого не осуждает. Так же, как к врачу пришли лечить болячку, он же не говорит: ну как же такой бессовестный, как ты мог такую болячку заработать? Он человека не осуждает, а думает, как ее уврачевать. Вот так и священник. Геронда, когда человек делает что-то, а от этого вместо пользы происходит вред, то что это значит? Что человек делал неправильно или не имел доброго расположения? Причин может быть много. Надо рассматривать мотивы поступка. Геронда, а может человек нанести вред по рассеянности? Если посмотришь внимательнее, то увидишь, что в большинстве случаев вред происходит от гордости. Конечно, и по невнимательности мы с вами можем совершить что-то неправильно, ошибиться там и прочее. Но видим, как правило, это старец указывает от гордости. Если, к примеру, какой-нибудь хозяйке придет помысел, что никто не моет тарелки лучше нее, то может так получиться, что она опрокинет полку с посудой и все разобьет. Я скажу, нет человека, которому не приходило бы помысел о том, что он что-то делает хорошо или сделал хорошо. Это, понятно, тщеславный, гордый помысел. Отсюда у нас с вами начинается гибель того, что мы исполняем. Как-то раз женщине, которая работала в магазине стеклянных изделий, пришла в голову такая мысль: как ловко я достаю с полки коробки с фужерами. Как только она так подумала, коробка, которую она снимала, выскочила у нее из рук и упала на пол, и все стаканы разбились. Или, допустим, водитель видит на дороге бедного старика, сажает его в машину и везет, куда тому надо. Если в этот момент ему придет помысел, другой бы так не поступил. Теперь этот дедуля будет всем говорить, какой я хороший. То благодать Божия его ставит, и он может врезаться в столб, въехать на тротуар или, чего доброго, кого-нибудь сбить. Еще раз, как мы с вами должны остерегаться помыслов, которые нас изнутри подхваливают или внушают нам, что вот мы теперь перед людьми будем выглядеть очень замечательно. Ну, что касается женского пола, в большинстве случаев женщина одевается, и она думает в первую очередь, что о ней скажут люди. Понравится она в этом или не понравится. Подходит ей это и не подходит. Вот она старается, старается, оделась, вышла. А вдруг ей кто-то говорит: да ты что так разоделась? Кто же это? Эта кофточка у этих юбки вообще не подходит. И что внутри? Внутри обида, досада. Почему? А вот так гордость сразу змея подняла голову и не признать тому, кто сказал ей о том, что она не так одета и прочее. Ну и что касается любого дела, какое бы мы ни исполняли, если только есть помысел человекоугодия, что люди скажут, или помысел: вот теперь как я хорошо сделал, и вот я сейчас возьму и хорошо сделаю, то горе нам. Значит, что делать в таких случаях? Как только появляется такой помысел, и мы его перехватили, тут же: Господи, отгони, это бесовское. Господи, отгони этот помысел, это не мой, это бесовский. Прости мне, Господи, мою гордость. И тогда видится, что вот даже вот так мы устно покаялись, непременно мы с вами не совершим греха, который связан с этой гордостью, потому что Господь принимает наше покаяние, и дальше враг уже действовать не может. Геронда, у меня уже нет температуры. Хорошо, я очень рад, что нет, слава Богу. А то очень тяжело тебе было. Надеюсь, что в духовной жизни температура тоже пройдет. Только нужно разобраться с гордостью, от которой она происходит. Ну, на самом деле, человек гордым больной. На самом деле, гордость – такая вещь, что может вызвать не только повышение духовной температуры, но и сильный жар. Чем сильнее гордость, тем выше духовная температура. Гордость – самая страшная духовная болезнь. Она как пиявка. Если пиявка присосется, то начинает пить кровь. Так и гордость высасывает из человека всю кровь, вызывает духовное удушье, потому что гордость потребляет весь духовный кислород, предназначенный для души. Видно, помысел начинает тебе говорить: я преуспеваю, поэтому потом случается падение. Еще раз, не дай Бог подумать, что мы в чем-то преуспели, что мы молимся хорошо, или постимся мы добросовестно, или еще что-нибудь в этом духе. У гордого человека вместо духовных взлетов происходит падение. Геронда, меня всегда уязвляет гордость, что бы я ни делала и ни говорила. Итак, обратим на себя внимание. Вот что бы мы ни делали, что бы ни говорили, есть у нас присутствие гордости в том, что мы говорим, и то, что делаем. Есть. Есть она. Значит, что наша с вами задача ее увидеть. Увидеть, пресечь, искоренить. А не беспечно так, ну, мелькнула мысль, ну и что, ну ничего страшного. А ты все делай со смиренным помыслом, а иначе даже в твоих благих действиях будет присутствовать дьявол. Еще раз. Если нет смирения, делаем по гордости, то обязательно будет в наших делах присутствовать дьявол. Ну, кому такой труд нужен? Допустим, какой-нибудь человек гордо заявляет другим: «Я собираюсь сделать доброе дело». Как только это сказал, тогда он вводит в свое намерение дьявола и может встретить на своем пути множество препятствий, а в конечном итоге так ничего и не сделает. Но если человек идет и делает добро без шума, то дьявол тут не примешивается. Ну как, вот мы делали-делали, никто не увидел. Или делали-делали, никто не похвалил нас. Мы старались-старались, а все съели, и хоть бы слово кто сказал. Или еще что-нибудь делали. Да, и нам даже спасибо не сказали. Вот как только мысль такая промелькнула, ясно, что там гордыня присутствует. Потому что мы всегда с вами, в большинстве случаев, ждем оценки наших действий. Мы ждем, как нас скажут, хорошо мы сделали или плохо. И ждем это от людей, а не от Бога ждем. Вот Господь нам судья, и Он там скажет, что мы сделали все плохо, потому что без греха мы ничего сделать не можем. Поэтому чем тут превозноситься, если ничего доброго сделать не можешь? Все, не ждать оценки, стараться исполнить так, чтобы не оскорбить Бога своими действиями. Геронда, как правильно совершать над собой духовную работу? Таинственно и в молчании. Духовное делание – вещь тонкая, и каждое наше действие требует особого внимания. Так, каждое действие требует особого внимания. Мы с вами зачастую без внимания, а потом удивляемся. Духовная жизнь – это наука наук, говорят святые отцы. Какое нужно трезвение? Восхождение в духовной жизни – как подъем по винтовой лестнице без перил. Кто поднимался по винтовой лестнице, знает, что идешь и постоянно держишься за перила. Если по обычной лестнице идем, еще и перила в стороне, мы за них не держимся зачастую, то тут по винтовой лестнице обязательно за перила держишься, потому что, ну, так опасно. И вот представим себе, мы с вами идем вот здесь в жизни по винтовой лестнице без перил. Если человек поднимается и не смотрит под ноги, а говорит себе: «Вот как высоко я поднялся, и куда еще заберусь», то оступается и летит вниз. То есть малейшая гордость у нас с вами, и падаем с этой винтовой лестницы. Больно, больно, а потом удивляемся. А почему у этой лестницы нет перил? Потому что человек – свободное существо и должен пользоваться умом, который ему дал Бог. Если он не пользуется правильно своим умом, то чем ему может помочь Бог? Понятно? То есть у нас ум – это перила, на которые можем опираться, вера и наш разум, который Бог дал. Если пользуемся, понятно, то вот мы можем спокойно подниматься. Геронда, а может гордость быть причиной духовной засухи у человека? Да. Если в человеке есть гордость, то Бог попускает ему пребывать в состоянии вялости, безразличия, холодности, равнодушия. Ведь если человек гордый вкусит от небесных благ, то начнет гордиться и будет думать, что заслужил это своими делами. Еще раз обратим внимание, если у нас с вами вялость, безразличие, холодность, равнодушие, то значит, надо искать источник гордости в нас самих. В чем, Господи, укажи, в чем моя гордыня, что я нахожусь в таком состоянии, что меня привело в такое состояние? Ну вот. И видим, что Господь попускает, чтобы мы себе не присваивали этих подвигов. Потом станет другим говорить: подвязайтесь, видите, чего я удостоился за свои подвиги. И так будет причинять другим людям вред. Потому Бог попускает такому человеку быть биту столько, сколько нужно, пока в нем не умрет самомнение, пока он не отчается в себе, в хорошем смысле, и не почувствует, что значит «без меня не можете творить и ничего же». То есть вот это «отчается в себе» – это не значит, что отчаяние, в которое приходит человек от безысходности и прочего. Отчаяться в себе в хорошем смысле, то есть перестанет надеяться на себя. Все. Ерунда. Почему мы все время хотим, чтобы другие знали о наших благих делах? Хотя так сладостно и легко жить и трудиться в безвестности. Ну вот безвестности хорошо, а мы все равно пытаемся, чтобы все увидели наши добрые дела. Человек, имеющий внутреннее содержание, старается, чтобы его добрые дела не были заметны. И люди такого человека уважают и любят, хоть он сам этого и не понимает. Итак, видим, слава Богу, что когда нас уважают и любят, мы не видим того, что это нас уважают за наши и добрые дела, и наши отношения и к работе, и к людям, и к тем делам, которые мы делаем. Да, потому что, видим, если бы начали замечать, то тут же стали гордиться тем, вот, а вот меня все любят, меня все хвалят, и все. Одного такого помысла достаточно, чтобы потом рассчитываться через падение. Помню, когда я жил на Синае, туда приехал один священник по имени Сава. Человек он был немного тщеславный и самолюбивый. Однажды бедуины заносили в монастырь что-то тяжелое. Когда тянули, то, чтобы не сбиваться, кричали «Сауа! Сауа!», что значит «вместе! Вместе!». Отец Сава услышал их крик, выбежал во двор, приехать не успел, а уже кричат «Сава!». Все уже популярность, известность имеет. И тут меня все знают. Он думал, что бедуины кричат «Сава! Сава!». В какую сторону мозги у человека работают, так он все и понимает. Если у человека слегка раздутое самомнение, то он видит все раздуто. Он узник тщеславия, и фантазия делает свое дело так, что потом, ну понятно, что потом. Один монах мне рассказывал, что когда он жил в миру, то как-то раз подарил своему знакомому дорогой плащ. Как-то они оказались вместе в одной компании. Его знакомый был одет в тот самый плащ. Во время разговора он вдруг говорит: «А известно ли вам, откуда у меня этот плащ?» «Из Парижа». «А знаете, сколько он стоит?» Он говорил это в присутствии человека, от которого получил плащ в подарок. «Он что, глупый?» «Кто может быть глупее гордого?» Вот и заключаем, что гордость делает нас с вами глупыми. Действительно, Погорст забыл даже, что ему подарил этот человек, и тут в присутствии подарившего пытался возбудить у людей зависть, какой у него плащ. Вообще, помним, да, что как только мы начинаем чем-то хвалиться, мы провоцируем на зависть, а это страшный грех – зависть. Ерунда. Помысел говорит мне, что если я переменю послушание, оставлю клирос и перестану писать иконы, то перестану постоянно гордиться и впадать в искушение. То есть, да, ну вот делаю и все время искушаюсь. Даже если ты перестанешь петь и писать иконы, но не возненавидишь тщеславие, то будешь допускать еще больше ошибок. В уходе твоем тоже будет гордость, да еще большей гордости, потому что на самом деле ты хочешь отказаться от своих послушаний для того, чтобы не ущемляться твой эгоизм. Видим, вроде решил человек отойду от всего, чтобы не гордиться, а оказывается еще большую гордость в этом проявил. Ерунда, не лучше ли вообще ничего не делать, чем делать что-либо и при этом гордиться. Вот это правильно, да? Можно что не делать, а? Так, гордиться не буду, ошибок не наделаю. Если тебе говорят делать то-то, то иди и делай, но следи за тем, чтобы не приткнуться и не упасть. А если приткнешься и упадешь, вставай. Осознай, что приткнулась по невниманию. А если тебе опять скажу делать, делай, но следи, чтоб снова не приткнуться. Если ты один раз упала, то это не значит, что в следующий раз дело не надо делать. Может, вообще не делать? У меня не получается, там и прочее. Руки опускаются, это вражий помысел. Надо делать, надо преодолевать, надо просить Бога на помощь. Господи, помоги, помоги, Господи, мне. И непременно Господь даст нам за наше усердие, за наше трудолюбие, за наши старания. Вот если тебе скажут, не ходи, потому что ты в прошлый раз упала, тогда не ходи. Когда тебе говорят что-то делать, делай, но делай правильно, со смирением. Ничего не делать, чтобы не возгордиться, еще хуже. Это все равно, что смотреть на бой со стороны. Не воевать, чтобы не получить ранений. Воевать нужно, но воевать правильно. А иначе какой от тебя толк? Действительно, что мы за воины Христовы, которыми нас нарекли при крещении, если мы не желаем воевать? И хочется добавить к этому. Некоторые работают на какой-то работе, говорят, вот там тяжело, там начальник такой неуравновешенный, может мне работу сменить? Точно так же с жильем. Там плохо, может быть мне уехать куда-нибудь в Россию или за рубеж уехать, здесь что-то так плохо. Так вот, святые отцы учат, пока нас не гонят, должны спасаться на том месте, на котором мы находимся. И с работы нельзя уходить, пока тебя, скажем, не гонят, пока не увольняют. Надо спасаться на этой работе, которую тебе Господь дал. А искать лучшего обязательно, ведь всех бесов с собой и на ту работу принесешь. А еще и хуже будет, там еще и сотрудники начнут со всех сторон подкусывать. Получается так, что человек, если не хочет нести крест, выбрасывает его, то следующий крест будет еще тяжелее. Геронда, я так расстраиваюсь, когда сестры мне делают замечания. Гордишься, поэтому расстраиваешься. О, это мы с вами. Ну-ка, поднимите руку, кто не расстраивается, когда ему делают замечания. А? Один есть. Не расстраиваешься, когда делают замечания? А? Нет. Вы не путайте, стараюсь. Значит, вот я стараюсь не воровать. Ну, украл. Ну, я старался. Будет судиться или нет? Да. Должны стараться. Но человек либо делает грех, творит, ну пусть редко, но творит, либо не творит вообще. Середины не бывает, да? Чуть-чуть беременной быть нельзя. Или беременной, или нет. Гордишься, поэтому расстраиваешься. Сломать гордость тебе помогает твой брат. Если ты даешь ему право делать тебе замечания и разрешаешь сказать несколько слов наставления – так очищается душа. Видим, тот, кто нам делает замечания, тот воюет вместе с нами против нашей гордости. Это наш помощник, это соратник, это сотрудник, это однополчанин наш. А мы начинаем разворачиваться и становимся на сторону греха, гордости. И вместе с этим грехом нападаем на того, кто нам протянул руку и хочет нас спасти. Ведь это по слепоте мы делаем. Но не видим мы, вот для чего мы здесь собираемся. Чтобы открыть себе вот эти вещи пагубные, которые ведут нас в ад, и которые нас принуждают страдать за свою вот такую неосмотрительность. Итак, значит, мы с вами отныне и вовеки будем, как только нам делать замечания, сразу видеть в нем помощника, сотрудника, и благодетеля, и слава Тебе, спаси Господи, что делал замечание. Ведь от чего мы начинаем возмущаться? Ну, во-первых, гордость, самооправдание там у нас с вами присутствует обязательно. Мы считаем, что мы делаем правильно, вдруг на тебе неправильно оказывается. Человек с трудом видит собственное высокоумие. Поэтому он должен относиться к другим людям, как к врачам, принимать от них все лекарства для исцеления от своей болезни. У каждого человека есть в запасе лекарства для своего ближнего. Геронда, я глупая, потому часто не понимаю, за что мне делают замечания. Старалась, раз тут замечания сделали, да? Скажи лучше, я умная, но у меня нет смирения. Понятно? Получается, что лекарства дают нам вот эти замечания, а мы их или выплевываем, зачастую на того, кто нам дал, либо мы принимаем с благодарностью это лекарство и таким образом демонстрируем смирение, которое открывает путь Царствия Небесного. Ты, когда тебе указывают на ошибки, начинаешь оправдываться, но это мы все с вами, все моментально начинаем оправдываться, за редким исключением. Как ты можешь признать свои ошибки, если ты не допускаешь ошибок, а другие тебя только напрасно осуждают? Ну да, еще по злобе нас укоряют, притесняют нас и прочее. Чего только враг не навнушает. Человек, который оправдывает себя, когда другие ему делают замечания, убивает смирение. Запомним, убийца смирения – самооправдание. Как только оправдываемся, мы убиваем смирение. Кстати, вот когда человек совершает грех и начинает заниматься самооправданием, то есть оправдывать себя, это ему помогает делать адвокат. Бес, он адвокатом, он нам любому преступлению найдет оправдание, почему мы это сделали. На страшном суде он будет прокурором, он покажет, почему этого делать не надо было и нельзя было и невозможно. Итак, чтобы нам с вами не стать убийцами смирения, отныне не оправдываемся, что бы нам ни сказали, какими мы правыми себя не считали. Ну вот, святые указывают, что есть случаи, когда мы можем в свое оправдание что-то сказать. Ну, к примеру, пропала вещь, и нам говорят, ты ее украл, а мы ее не брали. Мы вправе сказать, братцы, простите, я не брал этой вещи, не было этого. Но если продолжает настаивать, ты украл, значит, простите, не простите, что я украл, а простите. А для себя сказать, Господи, это мне за те грехи, которые я сделал, но не раскаялся. Справедливо мне эта клевета, помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. И все. Нет оправдания, диалог прекратился между тем, кто нас обличает, и нами. А человек, который признается в своих ошибках, смиряется, то его осеняет благодать Божия. Геронда, мне кажется, что я не стараюсь доказать свою правоту, а просто хочу объяснить, что меня неправильно поняли. Вот это у нас бывает. Да, они просто меня не поняли. И начинаем оправдываться. Точно оправдываемся. Я заметил, что у тебя есть скрытая гордость, которая выражается в самооправдании. Постарайся не оправдываться, что бы тебе ни говорили. Вот видим, если, допустим, нас обвиняют, что мы украли, а мы не брали, мы вправе сказать, да, простите, я не брал. Но если, скажем, мы взяли, нам говорят, ты взял. А мы говорим, вот знаете, я взял, потому что вот мне было нужно, поэтому, потому, и чтобы сделать доброе дело, я без этого не мог обойтись. Вот самооправдание. Вот оно. Когда грех на самом деле присутствует, нас обличают, а мы начинаем оправдываться, что мы все-таки сделали правильно. Искренне попроси прощения, этого достаточно. Словом «прости» искренним раскаянием пресекается гордость. Еще раз напомню по поводу «прости». Когда произносим «прости», мы должны иметь внутри чувство вины. Если чувства вины у нас с вами нету, прости пустой звук. Никто нас никогда не простит. Если мы не будем чувствовать себя виноватыми. Я ничего не сделал, человек на меня раскричался. Прости, прости, прошу у него прощения. За что? А за то, что я ввел его в раздражение. Я виноват, прости. Уже неправильно сделал, неправильно. Я человека ввел в раздражение, я преступник, прости меня. Вот тогда будет прости. Значит, если есть чувство вины, нет чувства вины, Никакого прости. У нас многие и на исповедь приходят, у них нет чувства вины за содеянный грех. Но нету чувства вины. Сегодня один ребенок баловался в комнате. Мать велела ему попросить прощения. А он отвечал: «Не хочу». Почему некоторым людям так трудно сказать «прости»? Гордость не позволяет. И нам с вами гордость не позволяет сказать «прости». Даже видим, что справедливо нас, но не тем тоном, не так сказали нам, указали, обличили. Мы внутри обиделись, и «прости» не говорит человек такой обиженный. Он еще обижается, почему таким тоном он со мной разговаривает. Получается, такой заслуженный, что заслужил, чтобы все перед ними раболепствовали, и чтобы слово ему не сказали громкое и не в такой форме. Ерунда. Почему я часто впадаю в осуждение? Потому что смотришь на других. Итак, у нас осуждение, потому что мы озираемся вокруг себя. Кто что сделал, кто что сказал. Любопытствуешь и хочешь знать, что делает одна сестра и что другая. Собираешь материал, чтобы тангалашке было легче заниматься и ввергать тебя в осуждение. То есть, когда мы разглядываем, мы готовим материал для бесов, чтобы им легче было нас ввести в осуждение. Раньше я не замечала недостатки других, а теперь замечаю и осуждаю. Теперь ты видишь недостатки других, потому что не видишь свои собственные. На самом деле зрение оно одно. Или смотрим в свое сердце и видим свои прегрешения, свои безобразия, которые там у нас царят. Либо мы видим окружающих, что они творят, какое беззаконие. Да? Вот если постоянно в сердце свое обращать и говорить: да я еще хуже делаю, я еще и то, и это. Господи, помоги этому человеку, который согрешает, не накажи его. Геронда, откуда приходит помысел осуждения? От самомнения, то есть от гордости и склонности к самооправданию. Склонность к самооправданию. Мы все свои грехи оправдываем, поэтому у нас зрение внутреннее направлено. Ведь оно как? Если смотришь и увидел, начинаешь бороться со своими грехами. Если оправдал свой грех, все, уже туда зрение не направлено, все, там закрыто. Значит, тогда зрение переносится на окружающих. Вот таким образом у нас работает наше духовное зрение. Ерунда. Осуждение бывает из-за недостатка любви. Из-за недостатка любви бывает и из-за презрения. Когда у тебя нет любви, то нет и снисходительности к чужим ошибкам. Ты мысленно унижаешь и оскорбляешь других. Итак, презрение. Ну, зашел в транспорт человек бездомный, от него запах идет сильный, он грязный, от него сразу все сторонятся, лицо кривится и прочее. Презрение. В мусорном ящике копается, люди проходят. Какое чувство к этим бездомным? Сказать, что сочувствие, сострадание, но если бы это было, каждый подходил бы, давал копейку. Ведь не дают копейку. Это презрение. Он сам виноват. Он себя довел алкоголем до этого. Какие причины были? Ну вот один из случаев, когда пришел в храм вот такой бездомный, грязный, запах отвратительный. Он плакал, подошел на исповедь. Он был бизнесмен, у него два высших образования. С другом они имели дело в 90-е годы. Их начали грабить, друга убили. Чтобы избежать убийства, гибели, он отдал все, что у него было. С горя запил, оказался на помойке. Мать от горя умерла. И вот тогда он со слезами пришел в храм. Он не крещеный был. Растолковали ему, он покрестился, стал исповедоваться, причащаться, и его не узнать. Он снова ходит в парадном костюме, он снова трудится и прочее. То есть мы не знаем, Какие обстоятельства человека могли довести до такого состояния, из которого ему выбраться трудно, но настолько трудно выкарабкаться. Вот мы по приютам для бездомных ходим. Сейчас наша молодежь туда ходит, молодцы, пытаются растолковать, насколько тяжело бездомному снова вернуться, потому что насколько закоснели они там и закоренели в этих страстях винопития и прочего, и уже не в состоянии работать. Самое страшное, что не в состоянии трудиться. Здоровье все подорвано, на самом деле уже даже не по лени, а трудиться не в состоянии, потому что нету здоровья. Потом приходит тангалашка, то есть бес, подталкивает их к новой ошибке. Ты видишь ее, осуждаешь их опять, а потом начинаешь относиться с презрением. Не дай Бог, как надо бояться вот этого чувства презрения. Неважно, это я вот привел пример с бездомными, потому что он такой вопиющий. Но ведь презирают и не бездомных, презирают и богатых. Презирают и соседей, презирают и безбожников, презирают. Вот мы с вами все верующие, они, смотри, безбожники, что творят, да? Презирают и блудниц, то есть людей, которые впали в пороки и выкарабкаться не могут, вместо сочувствия, сострадания и молитвы за них, у нас образуется презрение. Ерунда. Иногда меня огорчает сестра, с которой я вместе работаю, ее осуждаю. Откуда ты знаешь, со сколькими тангалашками в это время борется сестра? Может, на нее нападало 50 демонов, пытаясь победить, чтобы ты потом сказала: «А вот ты какая!» И когда увидят, что ты ее осудила, то придет уже 500 демонов, чтобы снова унизить ее перед тобой, дабы ты судила ее еще больше. На самом деле, человек заслуживает сочувствия, сострадания. Его демоны терзают, а мы его осуждаем. Например, ты можешь сказать: «Сестра, не клади туда эту вещь, ее место здесь». На следующий день тангалашка может сделать так, что она забудет, что ты ей говорила, и положит вещь на старое место. Сделать еще что-нибудь не так, и ты станешь мысленно говорить: «Разве я ей не сказала?» А сегодня она делает то же самое, еще и других дел натворила. В уме будешь говорить: «Да мы вслух говорим. Сколько раз тебе говорить, а? Я сколько раз тебе говорила?» Понятно? Ушей нету человека. «А сколько Господь говорил? Не осуждай, не пустословь, не празднословь». А мы повторяем, но мы себя оправдываем, а других сразу, как только не по-нашему, значит, сколько я раз тебе говорила. Тут ты еще осуждаешь и не можешь удержаться, чтобы не сказать: «Сестра, разве я тебе не говорила, не класть это туда? Это беспорядок. Ты меня искушаешь своим поведением». И вот и все. Дьявол сделал свое дело. Сделал так, что ты ее судила, испортила с ней отношения. А она, не зная, что ты была виновником ее невнимательности, будет чувствовать угрызение совести за то, что привела тебя в смущение, и впадет в печаль. Видите, с каким лукавством работает тангалашка? А мы его слушаем. Поэтому постарайтесь никого не осуждать. Осуждайте только тангалашек, которые из ангелов сделались демонами, и вместо того, чтобы покаяться, становятся все более лукавыми и злыми, и изо всех сил стараются довести до погибели создание Божие. Работа у них такая, понятно? Лукавый побуждает людей делать странные действия и создавать беспорядок, и сам же внушает другим людям помыслы осуждения, побеждая таким образом и тех, и других. Но те, кто создает беспорядок, чувствуют потом свою вину и каются, а другие, которые осуждают, оправдывают себя, надмеваются и падают так же, как пал лукавый от гордости. Вот, спаси Господи, у нас с вами время истекло. На этом мы остановимся. Если не возражаете, мы эту тему продолжим на следующем занятии. Да? Нет возражений? Нет. Ясно.